Сергей Владимирович Дунаев. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Коротко, суть законопроекта в том, чтобы создать межобластное территориальное объединение Донбасс на территориях, которые сейчас не контролируются правительством Украины, контролируются боевиками. Там, ну, судя из того, что я там, значит, прочла, это там предлагается создать свой, ну, такой, почти президента избирать, почти парламент избирать и почти правительство. И при этом это межобластное территориальное объединение получает право заключать договоры внешнеэкономические с другими государствами, даже там отдельно прописано с субъектами Российской Федерации, формируют свои силовые структуры в виде там так называемой народной милиции, прокуратуры, службы безопасности и так далее. Сергей, расскажите, пожалуйста, зачем это делается, не угрожает ли это, в общем-то, национальной безопасности Украины и, ну, единому государству?
Спасибо за вопрос. Абсолютно. Нужно убрать все инсинуации по поводу того, что есть угроза национальным интересам Украины. Прежде всего, законопроект направлен на обеспечение полного выполнения всех Минских соглашений. Понимаете, нам прежде всего нужно провести реинтеграцию, в том числе экономическую, не подконтрольных территорий, в экономику Украины. Потому что сегодня спад в целом ВВП нашей страны, он практически уже упал до уровня, ну, минус практически 35%. Когда мы говорим о том, что создаются как бы свободные экономические зоны, так давайте с вами просто вспомним о том, что до 2005 года действительно у нас работали свободные экономические зоны. Там, где было тяжелое производство или тяжелые условия труда, в том числе экологическая составляющая. Вот когда мы поднимаем вопросы, сегодня очень часто, в том числе и вокруг Чернобыля, как нам создать условия для того, чтобы люди пришли и начали работать.
А мы же там правительство не создаем.
Да, Сергей, давайте не уходить от, ну вот, от все-таки того, что там будут созданы свои силовые структуры и свое...
Все это делается в рамках подчинения, прежде всего, Конституции и законов Украины. Если создается структура, то эта структура подчиняется непосредственно МВД. И если мы говорим о том, что мы приходим к децентрализации, так мы очень много приняли сегодня законов о децентрализации. Неужели это не один из пунктов, который даст возможность децентрализировать систему в очень сложных условиях, которые сегодня испытывает Украина в целом, а, естественно, и Донбасс?
В рамках децентрализации вот отдельное правительство внутри правительства и такие полномочия, которые предоставляются.
Особенно вот момент подписания договоров, ну, это вообще история действительно только для тех, кто отдельные какие-то субъекты, и они часть одной страны, да, целостной.
Не федерация. Понимаете, и не конфедерация.
Мы не создаем отдельный субъект, мы не теряем нашу территориальную целостность, мы наоборот делаем все возможное, чтобы утвердить нашу территориальную целостность. И еще один момент, один очень важный. Нам нужно более-менее, по крайней мере, стабилизировать социальное развитие. Помимо этого, нам нужно опять-таки вернуть экономику. Нам опять нужно говорить о том, что у нас есть и культура, и есть язык. И, естественно, дать возможность тем же самым органам исполнительной власти, чтобы они могли принимать решения самостоятельно, но под контролем под действующей Конституции Украины. Все, точка. Все остальное инсинуации. И поймите еще один момент. Данный законопроект был подан практически год назад. Почему-то силы зла, я их так могу назвать, силы, которые ведут постоянно войну и наживаются на этой войне, не замечали, что год назад был подан данный законопроект. А сегодня, как рейтинг 0, они начинают поднимать вопрос.
Секундочку.
Это уже нельзя так просто относиться к тому, чтобы народный депутат не имел права законодательной инициативы. Если есть возможности, пожалуйста, пусть остальные депутаты приходят на комитет и подают свои поправки для того, чтобы стабилизировать ситуацию на востоке Украины.
Сергей, пожалуйста. Владимирович, секундочку. Вы являетесь одним из авторов этого законопроекта. Так вот, хочу вам сказать, что сайт Верховной Рады сообщает нам о том, что этот законопроект поступил в Верховную Раду 24 марта 2016 года. Поэтому о каком прошлом годе вы говорите?
4297, да, действительно поступил 24 марта, а законопроект 2435 был подан практически год назад. Посмотрите, пожалуйста.
Они идентичны? Они идентичны?
Они идентичны один в один. Они поданы в рамках законопроектов оппозиционного блока, который мы подали в рамках Минских соглашений. 10 законопроектов. Посмотрите внимательно, и вы сделаете выводы.
У меня есть еще одно уточнение именно по объяснению, да, по пояснительной записке. Временно, да, вот создается вот это объединение. Что имеется в виду под временным? Где-то прописан на самом деле вот срок, на какой период нужно это создавать?
В любом случае, да, у нас есть конфликт. Как бы там ни было, нам нужно реинтегрировать территорию. В любом случае должны заработать органы управления властью, исполнительной, да, законодательной власти, потому что нам нужно провести и выборы, в том числе на неподконтрольных территориях, согласно действующему законодательству Украины. Нам нужны депутатские корпусы действенные в рамках, опять-таки, децентрализации, которая проводится на протяжении 2 лет горе-реформаторами. Ну, я по-другому назвать не могу, потому что в первую очередь всегда, если проводится децентрализация, то она проводится административная, потом финансовая децентрализация идет. А у нас, к сожалению, смешали все в кучу, и в итоге мы получили хаос, в том числе и на территориях подконтрольных Украине. Обратите на это внимание, сколько громад сегодня жалуются на данную децентрализацию.
Ну, это отдельная история, мне кажется, про жалобы местного населения, о том, как проходит реформа децентрализации.
Скажите еще, пожалуйста, разговаривала с Батовским, это политолог, в общем-то, он себя, по крайней мере, так позиционирует, и он отмечает, делает акцент, в частности...
А какой институт он представляет?
Он работает, ну, в смысле, он, так скажем, политконсультант, но называет себя политологом при этом. Сергей, скажите, пожалуйста, вот связывают же с тем, что вся группа депутатов, кроме вот Немченко, относится к так называемой группе влияния Рената Леонидовича Ахметова, которая, в свою очередь, сейчас активно педалируется идеей о том, что он может быть ну, как-то привлечен к управлению Донецкой областью.
Спасибо. Я понимаю за вопрос, но я абсолютно не отношусь никаким группам. И как народный депутат баллотировался как мажоритарщик. И, естественно, никакая группа меня не поддерживала. В том числе там или металлурги, или газовики, или вы имеете в виду какие-либо другие группы. Извините, я как бы не отношусь к группе Ахметова. Абсолютно. Я с 2014 года нахожусь здесь. Я видел все эти боевые события, которые разворачивались практически 6 апреля. Мы приближаемся к дате 6 апреля, когда было захвачено СДУ. И в том числе мне приходилось участвовать в процессах переговоров для того, чтобы убрать радикально настроенные массы, которые могли бы пойти на захват других административных зданий. Поэтому моя задача сегодня, как народного депутата, сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть в рамках действующих законодательств территорию, которая является территорией Украины.
Спасибо вам большое за то, что нашли время выйти с нами на связь. Это был Сергей Владимирович Дунаев, один из авторов проекта закона об особенностях управления отдельными территориями Донецкой и Луганской областей. Напомню, на неподконтрольных нынче территориях хотят создать межобластное территориальное объединение Донбасс. Ну а в студии мы эту тему продолжим обсуждать с представителем группы «Ответственные граждане» Евгением Шибаловым. Евгений, здравствуйте. Вы как...
Здравствуйте.
Никто должны обратить внимание, наверное, на этот законопроект, и у вас наверняка есть по этому поводу уже личное мнение. По крайней мере, на Фейсбуке я его читала. Расскажите, как вы относитесь к такой идее?
Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, что появляются политические модели, которые могут урегулировать конфликт. Но их главный недостаток в том, что они появляются из ниоткуда. То есть нет вот главного базового условия для появления таких вариантов решения. Это открытый мирный процесс. То есть нет диалога между сторонами. Обе стороны, даже в тех случаях, когда вынуждены разговаривать между собой, этого стесняются. И не говорят об этом своим сторонникам. И скрывают тот факт, что они контактируют между собой.
Обе стороны — это кто?
Я имею в виду украинское правительство и самопровозглашенные республики на территории Донецкой и Луганской областей. Вот. Потому что контакты между ними на самом деле случаются чаще и шире, чем об этом принято думать, и случаются они не только в Минске. Тем не менее, до сих пор на самом процессе диалога между сторонами лежит такая стигма, и ни один политик никогда открыто не выступит за публичные переговоры или за публичную дискуссию со второй стороной, потому что это будет означать конец его политической карьеры.
Почему? Потому что общество не готово к...
Да, к сожалению, у нас вообще в обществе нет культуры диалога, и многие боятся, что это не будет воспринято обществом. Вот этот же законопроект, о котором мы говорим, в чем его главная проблема? Даже если это сама по себе неплохая модель, как ее, грубо говоря, продать обществу? Она же споткнется на этапе воплощения в жизнь.
То есть, что будет раздражать именно людей?
Представьте себе, что сейчас в этой ситуации, да, обществу говорят, люди, вы воевали, переживали, кого-то потеряли на этой войне. Всем спасибо, все закончится, теперь будет вот так. Там сейчас выберут депутатов, которые войдут в украинский парламент, будут представлять там эти территории, все, война кончилась, всем спасибо. Во-первых, люди, которые не участвовали в самом варианте рождения этого компромисса, будут чувствовать себя обманутыми. То есть одно дело, если люди вовлечены в процесс, если там в конечной модели учтены их интересы тоже. Всех, кого так или иначе задел этот конфликт. Мирных жителей, тех, кто там воевал с оружием в руках по обе стороны. Тех, кто претендует на то, чтобы быть политическим представителем сторон конфликта. То есть в конечном варианте компромисс должен учитывать интересы всех сторон, плюс заинтересованных участников из окружающего мира.
То есть, разве возможно будет так не обидеть никого?
Это возможно, но это всегда процесс очень растянутый во времени. Потому что он всегда начинается с очень маленьких шагов и вопросов, по которым можно договориться на старте, на самом деле очень-очень мало. И именно поэтому вот тот вопрос, который пытается решить авторы законопроекта, статус территории, он всегда идет последним. То есть к нему приходят, в естественном процессе разрешения конфликтов, там через 5 или 10 лет после того, как вообще начались открытые переговоры между сторонами конфликта. Именно вот так очень медленно, постепенно, на каких-то мелких договоренностях, а потом они все собираются, из них конструируется вот модель примирения. То есть это всегда собрание маленьких договоренностей, которые шаг за шагом развиваются годами. То есть даже если на первом этапе стороны смогли договориться только о том, чтобы организовать каждый со своей стороны пункт пропуска для гражданского населения, это уже нормальный старт мирного процесса. Но сразу предложить итоговое решение, как это пытаются сделать в законе, это невозможно.
Я напомню, что у нас в студии Евгений Шибалов, один из координаторов группы «Ответственные граждане». И напомню, что сама эта группа — это, в общем-то, та группа волонтеров, которая постоянно находилась, ездила в Донецк. И с недавних пор, после того, как там были задержаны ее руководители, или один из координаторов, а потом выдворены, и вот Евгений тоже, в общем-то, поездки в Донецк закончились, как я понимаю.
Мы сейчас готовимся возобновить гуманитарную работу в зоне конфликта, но, скорее всего, пока что это будет только подконтрольная часть и буферная зона.
Об этом вот мы чуть позже, а все-таки еще хочу про законопроект. То есть, по вашему мнению, вот отсутствие публичности, да, в этих обсуждениях пока не приведет к результату. Просто по мне, вот этот законопроект был подан, очень тихо в момент бушующего политического кризиса, когда, в общем-то, все отвлечены. И, честно говоря, у них тут стоит, например, он должен пройти комитет Власенко, Сергея Власенко из блока Юлия Тимошенко. Я себе, честно, не представляю. Мне кажется, что это, в принципе, невозможно и нереалистично. Но, тем не менее, такие законопроекты появляются.
А мне кажется, что такие идеи пока еще рано оформлять в законопроекты, в этом все дело. То есть они должны быть, их нужно накапливать. И мы, допустим, занимаемся не только гуманитарной работой, но там с некоторых пор тоже изучаем историю других конфликтов, тоже собираем примеры успешных и неудачных шагов и решений. Разумеется, это тем же, по идее, должны заниматься сейчас эксперты, аналитики и вообще все, кто думает хотя бы в сколько-нибудь близкой перспективе об окончании войны.
А какой-то из вариантов развития событий других конфликтов кажется вам близким, и что мы можем воспользоваться той моделью?
Ну, сам по себе, если, скажем, никто не проявит достаточно воли и интеллекта, сам по себе конфликт катится в стадию замороженного конфликта, и таких примеров даже на постсоветском пространстве масса. Это Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и так далее. Вот. А при грамотном подходе это все-таки может быть Северная Ирландия, как пример политического урегулирования, и частично Хорватия, то есть без военной части, потому что хорватский конфликт тоже частично урегулировался военным путем, а определенная часть за счет политических и дипломатических средств.
А вот давайте будем все-таки помнить о том, что не все так хорошо изучают историю, Евгений, как вы расскажете, что такое модель Ирландии.
Ну, конфликт вообще между ирландцами и британцами насчитывает 800 лет. И последний из них начался в 1972 году с того трагического инцидента, когда британская полиция разогнала демонстрацию за равные гражданские права в североирландском городе Дерри. Дело в том, что ирландцы-католики до недавних пор не имели права голосовать и занимать государственные должности, в том числе в Северной Ирландии, которая являлась частью Британии. И вот люди вышли потребовать себе равных прав с остальными гражданами Соединенного Королевства. Полиция пыталась разогнать эту демонстрацию как незаконную, начались беспорядки, погибло 14 человек. И вот тогда, скажем, антибританские настроенные ирландцы, которых, в общем-то, достаточно, создали организацию, известную как ИРА, и начали вот такую подпольно-диверсионно-террористическую войну против британской власти в Северной Ирландии. Конфликт этот продолжался 26 лет. Британское правительство, как и украинское, назвало своих оппонентов террористами и заявило, что никогда не пойдет на переговоры с ними.
Но там же не было влияния извне, имея в виду соседнего государства, которое претендовало и под чьими флагами.
Сами активисты ИРА это изо всех сил отрицают, но британская пресса много писала о том, что ирландская диаспора в США очень сильно поддерживает ИРА, в том числе деньгами и оружием. Вот. Ну, я повторюсь, бывшие участники ИРА это яростно отрицают. Поэтому, боюсь, правды на этот счет мы не узнаем, как и в нашем случае.
Если бы все-таки вернуться к законопроекту, о котором мы начали разговор, что лично вас, возможно, не устраивает, и вы считаете, ну, это такие есть моменты риска в некоторых пунктах этого законопроекта?
В общем-то, ничего по форме такого, что могло бы насторожить, нет. Потому что вот тут как раз почти полностью срисована североирландская модель.
Что это будет отдельное правительство, отдельные международные договоры. Но это же даже уже, в общем-то, не федерация.
Да, в Северной Ирландии сделали то же самое. И более того, даже провели выборы и референдум в этот новый орган. И на них победили сторонники сохранения единства Британии. То есть победили лоялисты.
То есть, ну, если идти по этому законопроекту, то для начала нужно, ну, по сути, менять конституцию, государственный устрой.
Наверное, я не знаю, я не юрист.
Ну, то есть в том формате, в котором это предлагается сейчас, я слабо себе представляю это при ныне действующей конституции.
Что найдут эти 300 голосов и...
Нет, но это нужно вообще, то есть не закон принимать,
конституцию
и госустрой страны. У нас, мне подсказывают, по-моему, даже есть слушатель, правда? И он готов выйти с нами на связь. Алло, здравствуйте.
Правда-правда, есть слушатель, возмутительное спокойствие, Сергей из Киева. Вот 29-го числа выступает в Краматорску. Президент Украины, обращаясь к населению и оккупированных, и неоккупированных областей, сказал так: «Народ Донбасса! Если на предстоящих выборах вы выберете, кого пожелаете, так оно и будет». И возникает вопрос, а как в этом случае двумолвность? Она же тоже повинна путает?
Услышали вас. Ну, кстати, если говорить о законопроекте, который мы обсуждаем сейчас, то там есть такой пункт, который предусматривает, что вопросы гуманитарные, культуры, языка и самобытности также будут самостоятельно решать представители вот этого межрегионального территориального объединения, межобластного, простите. Есть там что ответить нашему слушателю?
Вопрос прозвучал, как же двумовность? Жень, как же двумовность?
Ну, не знаю. Я двумовный. Все мои друзья, которых я знаю, тоже. Собственно, а в чем вопрос?
Неизвестно. Мы все-таки я не совсем тоже поняла, что хочет услышать Сергей. А расскажите сейчас проблема в Донецке, в Донецкой области. Вы же там бываете на контролируемых территориях. Языковая стоит?
Я, честно говоря, не сталкивался. То есть было несколько скандалов, связанных с проводимой ныне декоммунизацией, то есть переименованием и демонтажом памятников. Вот, и кое-где люди этим возмущены, это правда, вот, но о каких-то языковых конфликтах в последнее время я не слышал.
Напомню, Евгений Шибалов, один из координаторов группы «Ответственные граждане» в студии программы «Киев-Донбасс» в эфире Громадського радіо. Расскажи, Жень, как сейчас действует группа? То есть вы базируетесь в Киеве, правильно я понимаю?
Нет, некоторые из нас временно находятся в Киеве. Значительная часть команды осталась в Донецке, но...
В самом Донецке кто-то еще остался?
Все, кроме тех, кого выдворили. Они не захотели уезжать из Донецка. Это все местные ребята, которые были с нами и остаются с нами. Тем не менее, мы сохраняемся как единая команда и сейчас готовимся возобновить свою деятельность на тех территориях, которые будут нам доступны. То есть, скорее всего, это будет буферная зона и прилегающие к линии разграничения районы с украинской стороны, то есть так называемая красная зона.
Напомню, что выдворили, это был февраль месяц, начало февраля, да, если я не ошибаюсь.
Скольких людей сейчас, вот кто сейчас в Киеве находится? Какое количество?
Выдворили именно тех, кто с самого начала принимал на себя риск публичного представительства. То есть мы учитывали, что к тем, кто, грубо говоря, засветится, да угрожает опасность. И с самого начала решили, что это будет четверка основателей организации. То есть я, мой брат Дмитрий, Марина Черенкова и Энрике Менендес. То есть из всех, к счастью, из всех 23 членов нашего коллектива, а на слуху были вот эти четыре имени, вот именно эти люди попали под санкции. То есть...
Но была же еще Ольга...
И Ольга Кассе, да.
И Ольга Кассе, ее тоже, в общем-то, там позже принимали, потом отпустили. Всем вам сейчас запрещен въезд на так называемые...
Да, всем нам запрещен въезд на неподконтрольную территорию, и поэтому попасть домой мы пока не можем.
Но группа продолжает там работать. А как...
Группа не продолжает там работать, люди там остаются, они там живут. А сама организация сейчас готовится перезапустить свою деятельность на других территориях.
А тем, кто там остается, им что-нибудь угрожает?
Ну, мы с ними регулярно связываемся, вроде бы пока ничего. И мы очень надеемся, что с ними будет все хорошо. Вот, но мы в любом случае уже приготовили антикризисный план на этот счет. Мы готовы тех, кому будет угрожать какая-то опасность, тоже вывозить, устраивать на новом месте.
Марина Черенкова провела же там больше всех вот из вас, в общем-то.
Да, 24 дня.
В подвале или там, в общем-то, в заключении. В любом случае, в заключении. Я помню, что тогда мы в том числе об этом говорили. В каком состоянии она сейчас находится? И отошла ли она? Понимает ли она все-таки, за что там находилась?
Она сейчас более-менее в порядке. Она заканчивает курс реабилитации и... возвращается к работе вместе со всеми. Но никаких обвинений ни ей, ни нам так никто и не предъявил. То есть мы до сих пор не знаем, почему с нами поступили так.
Ну а ваши размышления по этому поводу?
Размышлений по этому поводу у нас огромная масса. То есть кто-то воспринял нас как политический проект, которым мы не являемся. Возможно, это стало причиной.
Кто-то... Ну вы точно говорили, я помню о том, что связывали вашу группу с Ахметовым опять-таки. И именно поэтому якобы вас оттуда выдворили. Одна из версий была.
Ну, странная версия, потому что, допустим, сам штаб Рината Ахметова продолжает работу на той территории. И у них-то все хорошо. Если бы нас выдворяли за связь... Да, некую гипотетическую связь с Ринатом Леонидовичем Ахметовым, то уж почему тогда бы оставили его структуру?
А, кстати, сколько еще тех, кто работает, может работать на свободной части Украины, работает в Донецке? Кто-то еще, кроме фонда Ахметова и вот ваших ребят, которые, я так понимаю, фактически сейчас заморозили деятельность?
Да, там остается неограниченное число международных организаций. Это Красный Крест, некоторые агентства ООН и чешская организация People in Need. Вот, ну и плюс через административные структуры самопровозглашенной республики заходит российская помощь. как от официальных структур Российской Федерации, в первую очередь от МЧС, так и от благотворительных фондов.
От благотворительных тоже, да? Потому что вот мы все чаще рассказываем о так называемых белых КАМАЗах, которые везут по версии российской стороны гуманитарную помощь, а по версии украинской стороны все-таки боеприпасы и, возможно, там оружие. Но есть еще и негосударственные, да, благотворительные формы.
Да, негосударственные организации из России тоже работают на неподконтрольной части Донбасса.
Вы собираетесь возобновить, ведете ли переговоры о том, чтобы возобновить свою работу на неподконтрольных территориях?
На данный момент нет.
А есть ли, кстати, трудности, вот нету ли проверки, опять угроз запретить работу? Потому что часто была информация, что тому же международной организации «Красный Крест» запрещена будет работа там.
А вы имеете в виду нам?
Или... Если в неподконтрольной части украинской территории, да, вот сейчас опять угрозы о том, что мы запретим вам работу. Или, в принципе, вот сейчас эта проблема ушла?
Я, честно говоря, пока не слышал о том, чтобы у этих организаций возникали какие-то проблемы, но я этого не исключаю. Потому что в зоне военных действий всегда уровень шпиономании повышенный. И то, что сама по себе иностранная организация, либо любой человек, работающий на иностранную организацию, априори рассматривается как потенциальный шпион, это правда.
Ну да, это такая же ситуация, вот помните, ну в России, ну в смысле не такая же, но уже схожая, да, там если есть любое финансирование извне, то можно назвать
иностранными агентами,
да, и это работает. Спасибо большое, Евгений, спасибо, что вы к нам пришли, и вы частый гость в нашей студии, не переставайте это делать. Напомню, что Евгений Шибалов, один из координаторов проекта «Ответственные граждане», был в студии.